Дмитрий Набоков. Предисловие. В 1977 году, когда на берегах Женевского озера установилась теплохладная весна, меня вызвали из-за границы к постели отца в Лозаннской клинике. Поправляясь после операции, считавшейся заурядной, он, по-видимому, подхватил госпитальную бациллу, которая самым серьезным образом ослабила его сопротивляемость. Никто не обратил никакого внимания на такие явные признаки ухудшения состояния, как резко понизившийся уровень содержания в организме натрия и калия. Нужно было безотлагательно принимать решительные меры для сохранения его жизни. Тотчас был устроен перевод в университетскую больницу кантона Во, и начались долгие мучительные поиски болезнетворного микроба. За 2 года перед тем отец упал на скате горы в Давосе во время любимой своей энтомологической охоты и застрял в неловком положении на крутом склоне, а проплывавшие над ним на фуникулёре туристы, которых он звал на помощь, размахивая сачком, в ответ хохотали, принимая все это за шутку гуляки праздного. Лица, исполняющие служебные обязанности, бывают безжалостны. Когда он, наконец, доплелся до вестибюля гостиницы, поддерживаемый с 2 сторон коридорными, ему сделали выговор за то, что его короткие штаны были не в лучшем виде. Быть может, тут не было никакой связи, но это происшествие в 1975 году как будто положило начало череде недомоганий, не отступавших вполне до тех самых ужасных дней в Лозанне. Несколько раз он неуверенно покушался вернуться к прежней жизни в палас-отеле в Монтрё, величественный образ которого всплывает в моей памяти, когда читаю в какой-то идиотской электронной биографии, что успех Лолиты не ударил Набокову в голову, и он продолжал жить в захудалой швейцарской гостинице. Но физическую величественность Набоков стал терять. При своем 6-футовом росте он начал немного сутулиться. Его шаги на нашем променаде вдоль озера сделались короткими и нетвердыми. Однако писать он не переставал. Он работал над романом, который начал в том самом 1975 поворотном году. То был зародыш шедевра, гениальные ячейки которого начинали окукливаться там и сям на каталожных карточках, всегда при нем бывших. Он очень редко говорил в подробностях о текущем своем сочинении. Но тут он, может быть, чувствовал, что число возможностей открыть их считано, и оттого начал рассказывать нам с матерью о некоторых деталях. Наши послеобеденные беседы делались все короче и прерывистей, и он уходил к себе в кабинет, как будто торопился закончить свой труд. Скоро пришло время ехать в госпиталь Нестле в последний раз. Отцу сделалось хуже. Исследования продолжались. Один врач за другим тер себе подбородок, и вели они себя у постели больного так, что из одра болезни она постепенно превращалась в одр смерти. Наконец, когда молодая, шмыгающая носом сестра ушла, не закрыв окна, отца просквозило. Это привело к простуде, ускорившей конец. Мы с матерью сидели подле него, когда он, давясь едой, которую я уговаривал его съесть, сделал 3 судорожных вдоха и скончался от застойного бронхита. О настоящих причинах его недуга сказано было немного. Смерть великого человека была, казалось, окружена смущенным молчанием. Спустя несколько лет, когда мне понадобилось для биографических целей уточнить подробности, доступ к обстоятельствам его смерти оказался затруднен. Только в последние дни его жизни узнал я о некоторых державшихся в секрете семейных делах. Среди них было его настоятельное распоряжение уничтожить рукопись Лауры и ее оригинала, на случай, если он умрет, не кончив ее. Лица с ограниченным воображением, которым не терпится добавить свои предположения в водоворот гипотез, захлестнувших это неоконченное сочинение, не могут без презрительного смеха допустить, что обреченный художник может решиться скорее уничтожить свою книгу, все равно по какой причине, чем позволить ей пережить себя. Автор может быть серьезно и даже безнадежно болен, и тем не менее продолжать свой отчаянный бег на короткую дистанцию, соревнуясь с судьбой до последнего, до финишной черты. И, несмотря на все свое стремление победить, все-таки проиграть. Ему может воспрепятствовать случайное обстоятельство или чье-нибудь вмешательство, как это произошло с Набоковым за много лет перед тем, когда его жена выхватила у него из рук черновик Лолиты, который он уже нес на сожжение в печку для ссора во дворе. Мы с отцом по-разному запомнили колер одного волнующего предмета, который я почти 6 лет от роду с изумлением разглядел между мозаичным нагромождением зданий в приморском Сен-Назере. То была колоссальная труба парохода «Шамплен», который должен был переправить нас в Нью-Йорк. Мне напомнится светло-желтый, а отец говорил, что она была белого цвета. Я стою на своем, чтобы исследователи не откопали в архивах французского пароходства относительно наряда их судов того времени. В равной мере уверен я и в расцветке моего последнего сна на борту на подходе к Америке. Разные оттенки гнетущего серого цвета в моем сновидении окрашивали обшарпанный, приземистый Нью-Йорк, совсем не похожий на обещанные родителями восхитительные небоскребы. Сойдя на пристань, мы увидели две несходные между собой Америки. Во время таможенного досмотра у нас из чемодана исчезла фляжка с коньяком. С другой же стороны, когда отец или мать, иногда они у меня в памяти сливаются, попытался расплатиться с шофером таксомотора, доставившего нас по нужному адресу, всем содержимым своего кошелька, 100-долларовой ассигнацией в новой для нас валюте, то этот честный человек с понимающей улыбкой тотчас же отказался от такой суммы. На счетчике стояла 1 с 2 нулями, то есть 1 доллар, которые его родители с ужасом, но покорно приняли за 100. В годы, предшествовавшие нашему отъезду из Европы, я плохо понимал, чем, собственно, занимается мой отец. Даже самое понятие «писатель» мало что мне говорило. Только в какой-нибудь изящной истории, которую он, бывало, рассказывал мне на сон грядущий вместо сказки, я мог потом задним числом угадать контур сочинения, над которым он тогда трудился. Понятие книги воплощалось для меня во множестве томов в красных кожаных переплетах, которыми я любовался на верхних полках кабинетов друзей моих родителей. Они были для меня аппетитны, как говорится у нас по-русски. Но первым моим чтением было слушать, как мать читает отцовский перевод на русский «Алисы в стране чудес». Мы поехали на солнечные пляжи Ривьеры и в конце концов отплыли в Нью-Йорк. Там, вернувшись после первого дня занятий в теперь уже несуществующей школе Уолта Уитмана, я объявил матери, что обучился английскому языку. В действительности я выучился английскому гораздо более постепенно, и он сделался моим преимущественным и наиболее гибким средством выражения. Но, несмотря на то, я всегда буду гордиться тем, что был единственным на всем свете ребенком, которому Владимир Набоков преподавал начатки русского языка по грамматическим пособиям. У отца тоже был переходный период, причем в самом разгаре. Хоть он и был воспитан совершенно нормальным, трехязычным мальчиком, оказалось, тем не менее, что ему в высшей степени трудно сменить свой ничем не стесненный, богатый русский слог на новый. не на домашний английский, на котором говорил его англофил отец, а на орудие столь же послушное, выразительное и поэтичное, что и родной его язык, которым он владел мастерски. Его первый роман, сочиненный по-английски, «Истинная жизнь Севастьяна Найта», дался ему ценой бесконечных сомнений и страданий, потому что он отказывался от любимого своего русского языка, податливейший из языков, как он назвал одно свое английское стихотворение, напечатанное позднее в 1947 году в «Атлантическом журнале». В продолжение же этого перехода на другой язык, перед самым нашим переездом в Америку, он написал последнее свое самостоятельное русское произведение в прозе, то есть не часть другого незаконченного сочинения и не русский вариант, написанного первоначально по-английски. То был волшебник, в известном смысле предваривший Лолиту. Он думал, что уничтожил или затерял этот небольшого размера манускрипт, и что созидательная основа этой вещи была исчерпана Лолитой. Он вспоминал, как читал его нескольким друзьям как-то вечером в Париже, с заклеенными синей бумагой окнами, ввиду угрозы нацистских бомбежек. Когда, наконец, в 1959 году манускрипт обнаружился, они с женой внимательно его перечитали и решили, что с художественной стороны имело бы смысл опубликовать его по-английски в переводе Набоковых. Это случилось только спустя 10 лет по его смерти, и появление самой Лолиты опередило публикацию ее предшественника. Несколько американских издателей отклонило предложение напечатать Лолиту, опасаясь неприятных для себя последствий из-за щекотливости темы. Убедив себя, что книга всегда будет жертвой непонимания, Набоков решился уничтожить черновой вариант, и только благодаря двукратному вмешательству Веры Набоковой он не подвергся кремации в нашей садовой печи за домом в Итаке. В конце концов, Набоков согласился на предложение своего агента отдать книгу «Олимпии Пресс», не будучи осведомлен о сомнительной репутации владельца издательства «Жеродиа». И благодаря хвалебному отзыву Грэма Грина, Лолита оставила неизмеримо далеко позади себя всякую дрянь вроде «Тропиков рака» и «Козерога», унаследованных «Жеродиа» от своего отца, издателя «Обелиска», с их еще более половосерыми соседями по Олимпийской конюшне, и заняла, по мнению иных, место одной из лучших книг из числа когда-либо написанных. Непристойные и поэтому запрещенные до 1960-х годов в Америке романы Генри Миллера «Тропик рака» и «Тропик козерога», вышедшие в 1934 и 1939 году в Париже, в издательстве «Обелиск». Этот прототипический роман путешествия обессмертил шоссейные дороги и мотели Америки 40-х годов, и бесчисленное множество имен и топонимов продолжает жить в каламбурах и анаграммах Набокова. В 1961 году Набоковы обосновались в отеле «Монтрё Палас», и тамошняя горничная в один из первых же вечеров из лучших побуждений безвозвратно опорожнила дареное, украшенное бабочкой ведерко для сора, а там лежала толстая пачка дорожных карт Америки, где отец тщательно помечал дороги и веси, которые он проехал с моей матерью. Там были записаны и разные его наблюдения, и название бабочек, и мест их обитания. Какая жалость, и особенно теперь, когда всякая такая подробность исследуется учеными на нескольких континентах. И как жаль, что первое издание «Лолиты», с такой любовью мне надписанное, было выкрадено из одного нью-йоркского подвала и продано за $2 по пути в берлогу некоего аспиранта Корнельского университета. Тема книгосожжения преследовала нас. Когда Набокова пригласили в Гарвард читать лекции о Дон Кихоте, он, признавая известные достоинства за Сервантесом, порицал книгу за ее жестокость и жесткость. Спустя годы эту оценку представили так, будто Набоков разнес книгу в пух и прах. Затем ее еще больше исказили полуграмотные журналисты, пока, наконец, она не превратилась в карикатуру Набокова, который держит перед студентами охваченный пламенем том, и все это с приправой положенного в таких случаях наставительного морализаторства. И вот, наконец, мы подходим к Лауре, и тем самым снова к теме огня. В последние месяцы жизни Набоков лихорадочно работал над этой книгой, не обращая внимания ни на ложные слухи, распространяемые людьми нечуткими, ни на назойливые расспросы людей благонамеренных, ни на разные предположения любопытствующих из внешнего мира, ни на свои собственные страдания. Среди этих последних были непрестанные воспаления на ногах, под ногтями и вокруг. Доходилось чуть ли не до того, что казалось лучше уж вовсе от них избавиться, чем терпеть неловкие педикюрные операции медицинского персонала, во время которых ему хотелось вмешаться в их действия и получить облегчение, причиняя пальцам боль собственными своими руками. В Лауре мы услышим отголоски этих мучений. Глядя на яркий день за окном, он негромко воскликнул, что уже начался лет одной бабочки. Но для него походы по горным лугам с рампеткой в руке, с книгой, сочиняемой в голове, кончились. Книга-то сочинялась, но только в тесном, замкнутом мирке больничной палаты. И Набоков начал опасаться, что его вдохновение и упорство не одержат верха в состязании с усиливавшимся недомоганием. Тогда у них с женой состоялся очень серьезный разговор, и он ей твердо сказал, что если умрет прежде, чем Лаура будет окончена, то она должна быть сожжена. Среди полчищ сочинителей, обрушившихся на меня писем, нашлись люди недоходного ума, утверждающие, что если художник желает уничтожить свое произведение, которое он полагает несовершенным или незаконченным, то по логике вещей он должен без дальних слов так и поступить, предусмотрев все заранее. Эти умницы, однако, забывают, что Набоков вовсе не собирался сжигать Лауру ее оригинал при любых обстоятельствах, но надеялся успеть написать столько карточек, сколько нужно было для того, чтобы, по крайней мере, закончить черновой вариант. Иные исходят в своих догадках из того, что Франц Кафка нарочно просил Макса Брода истребить перепечатанное превращение и другие его опубликованные и неопубликованные шедевры, в том числе «Замок» и «Процесс», отлично зная, что Брод никогда не решится исполнить такой просьбы. Для такого смелого и ясного ума, каким обладал Кафка, это была бы довольно наивная уловка. И что Набоков рассудил примерно так же, поручая уничтожение Лауры моей матери, которая была безупречно решительной и надежной поверенной. Она не исполнила того, что требовалось, потому что все оттягивало исполнение, оттягивала она его вследствие своего возраста, слабости и безмерной любви. Когда же эта забота перешла ко мне, мне пришлось очень долго обдумывать, как поступить. Я неоднократно говорил и писал, что в некотором смысле мои родители для меня не умерли, но продолжают жить, наблюдают за мной из какого-то эфемерного своего переходного местоположения и могут подать мысли или советы, помощь, когда нужно принять важное решение, будь то ключевое, единственно верное слово или какая-нибудь более обыденная забота. Мне не нужно было заимствовать умышленно исковеркованный тон-бон из названий книг модных межеумков. Я брал его из первоисточника. Хорошие манеры по-французски «бон тон». Эта намеренная перестановка слов отсылает к книжке Дугласа Гофштадтера «Le ton beau de Marot», 1997 год, в которой автор бранит Набокова последними словами за то, что тот отрицал допустимость рифмованного перевода таких трудных и больших поэтических вещей, как Евгений Онегин. Первые два слова названия, многослойный каламбур, «ton beau», значит «твой любезный» или «красивое звучание». И произносится практически так же, как «ton bon», что значит «гробница» или «могильный памятник». Если какому-нибудь бойкому комментатору угодно будет отнести этот случай к разряду мистических явлений, я не стану ему препятствовать. В настоящее время я решил, что Набоков, мнимым задним числом, не хотел бы, чтобы я стал его человеком из Порлока или позволил, чтобы маленькая Жуанита Д'Арк, ибо так вначале звалась Лолита, предназначенная к сожжению, сгорела, как новая Жанна д'Арк. Кольридж, по его словам, не мог закончить поэму «Кубла-хан», которую он уже было всю сочинил в опиумной полудреме, будучи прерван незваным пришельцем из Порлока, города на юго-западе Англии, и вспомнил и записал только 54 стиха. Жанна д'Арк говорила, что слышит нездешние голоса, повелевающие ей освободить Францию от англичан в конце Столетней войны. Она была сожжена в 1431 году, как упорствующая в ереси. Об этих голосах глухо упоминает в письме к сводному брату Себастьян Найт в первом английском романе Набокова. Приезды отца домой делались все реже и все короче, и мы старались как могли поддерживать наши беседы за столом, но потусторонний мир Лауры не упоминался. К тому времени и я, и, как мне кажется, моя мать, во всех смыслах слова понимали, куда клонится дело. Прошло некоторое время, покуда я мог принудить себя открыть коробку, где отец хранил свои записные карточки. Нужно было превозмочь сжимающее горло боль, прежде чем коснуться карточек, которые он любовно раскладывал и перекладывал. После нескольких попыток, пока я сам лежал в больнице, я впервые прочитал текст, который, несмотря на незавершенность, превосходил предыдущие по своей композиции и слогу и был написан на том новом податливейшем из языков, каковым английский язык стал для Набокова. Я горячо взялся за приведение написанного в порядок и приготовил предварительный транскрипт и продиктовал его моему верному секретарю Кристине Галликер. Лаура жила в полумраке, лишь иногда выходя на свет, когда мне хотелось перечитать ее и, набравшись смелости, внести некоторую правку. Мало-помалу я привык к смущающему присутствию этого призрака, который, казалось, одновременно жил в ненарушимом покое несгораемого ящика и в лабиринте моего сознания. Я уже и помыслить не мог о том, чтобы сжечь Лауру, и мне хотелось только позволять ей время от времени выглядывать из своего мрака. Отсюда мои минимальные упоминания этой вещи, которых, как я чувствовал, отец не осудил бы, и которые вместе с несколькими невнятными проговорками и предположениями других лиц привели к тому фрагментарному представлению о Лауре, которое теперь растрезвонено прессой, как всегда падкой до лакомой сенсации. И, как я уже сказал, не думаю я, что отец или его тень были бы против того, чтобы Лаура была пущена на волю, раз уж она прожила под шумок времени так долго. Прожила не без моего участия, вызванного не легкомыслием или расчетом, но действием иной силы, которой я не мог противиться. Порицание ли я заслуживаю за это или благодарности? Но все-таки, господин Набоков, почему вы на самом деле решили напечатать Лауру. Что же сказать? Я добрый малый, и потому, видя, что люди со всего света без церемоний зовут меня по имени, сострадая Дмитрию и его дилемме, я решил сделать доброе дело и облегчить их страдания. За щедрую помощь и советы благодарю профессора Геннадия Барабтарла, профессора Брайана Бойда, Ариану Цонка Комсток, профессора Станислава Швабрина, Алексея Коновалова. Благодарю и тех, кто со всех концов мира предлагал мне свои суждения, комментарии и советы всевозможных оттенков, всех, кто воображал, что их взгляды, порой искусно изложенные, могут каким-то образом изменить мои собственные.